Технические факторы мы видим, они есть, юридически они не зафиксированы. Точно так же мы не очень точно понимаем, что такое сегодня в нашем обществе народ. Мы говорили об этой цепочке. Есть этнос, народ, скажем, нация или общество, как гражданская нация, как гражданство, самое главное, гражданство. В современном российском обществе преобладает формально, с точки зрения юридической, правовой принцип общества и гражданства, и гражданской нации. Безусловно, в Конституции есть упоминание о народе, как субъекте политической власти. Этот народ, как субъект политической власти, записанный в Конституции, считается чем-то, что снимает себя, об этом подробнее поговорим, при переходе к гражданскому обществу. А этнос остается где-то еще ниже, чем глубже, чем народ. Но мы видим, вот феноменологически, мы встречаемся, видим, идет чеченец по улице, или кавказец просто, или или кто-то еще, кто говорит в другом языке, выглядит несколько иначе, чем большинство перекоросов и так далее. Этнический фактор безумно остается. Поэтому логически, конечно, мы имеем дело с такой вот, если угодно, синтагмой, последовательностью, после этноса к народу, к обществу. Ну, этнос стал народом, народ учредил общество и все. Но нам, вот, на самом деле существует парадигма, где сверху находится общество, глубже народ, еще глубже этнос. Из этой прелюдии к лекции ясно, что когда мы говорим об этногенезе современного российского общества, а не современного этноса, мы рассматриваем вот это направление исторически, как из этого стало это, а потом это. Если это одномерный процесс, или каким образом мы пришли к современному российскому обществу. И одновременно мы рассматриваем различные этажи современного российского общества, которые в той или иной степени сохранились. Что-то изменяется в динамическом процессе, что-то сохраняется. Таким образом, можно рассмотреть этот процесс этногенеза как диахронически расположенный во времени, а можно рассмотреть как синхронические пласты одного и того же общества, которые, тем не менее, этнос. Раньше он был доминирующей реальностью, например, у племен славянских. Сегодня он второстепенно юридически не квалифицированный реальность, он есть. Раньше он был де-факто и де-юре, сегодня де-юре у нас общество, а де-факто у нас более сложная система. Вот та структура де-факто, которая существует, и есть в широком смысле этногенетические слои русского общества. Так, теперь начинаем самое важное. Рюльман, Вильгельм Рюльман, основатель немецкой этносоциологии, о нем мы говорили, культурный антрополог, ученик нашего Горгорова, последовательно, ввел очень важный тезис. Этноцентрум. Этноцентрум. Этноцентрум означает форма существования этноса как замкнутой социальной системы, помещающей себя в центр мира. Этнос отсюда, как одно из проявлений этноцентрума, это этноцентризм. Но не всегда этноцентрум порождает этноцентризм. Этноцентризм – это такая активная, агрессивная форма этноцентрума. Сам этноцентрум – это просто свойство любого этноса. Любого этноса, который мыслит себя находящимся в центре, все остальное окраина, любой этнос мыслит себя как главный, а всех остальных вот, рассматривает как периферичный. Любой этнос рассматривает самого себя как человека, очень важно, а всех остальных этнос он рассматривает как либо не человека, либо как немого человека, не обладающего языком, поскольку через известный этнос не понимает другого языка, он считает, что это не язык, отсюда слово «немой». Немцы, раньше немцы называли всех тех, чьи языка мы не понимали, они не мы не считали. И вот этот этноцентрум является некой устойчивой структурой этноса. Наиболее полная устойчивая структура этноса, как этноцентрума, фиксируется в тех этносах, которые по Гумилеву пребывают в состоянии гомеостаза. То есть этносы, которые находятся в состоянии баланса с окружающим миром, по Гумилёву это определяется формулой. Пассионарность равно инстинктам, что мы говорили, или баланс широкогоровской формулы, где все сохраняется константно. И S, и T, и U. Помните, мы говорили об этой константе. Вот здесь не только сохраняется общий баланс, это формула для любого этноса, и в гомеостазе, и будет развивающийся, то есть практически приходящий в народ, но именно когда и Q постоянно, и S постоянно, и T более-менее постоянно, дает нам не только их отношения постоянно, но каждый постоянно дает нам представление об этносе в состоянии гомеостаза. Этот этнос в своем, можно сказать, ядре, или этнос, вот как он есть, в чистом виде, этнос, который еще не развивается, с которого стартует этногенез, с одной стороны, с другой стороны, к которому приходит этногенез, состоявшийся и развивающийся. Поэтому этнос может существовать как до этногенеза, так и после этногенеза, после фазы, то, что мы рисовали гумилевскую схему обскурации. Давайте мы повнимательнее посмотрим, что это за этнос, для чего? Для того, чтобы понять структуру этногенеза русского народа и российского современного государства этим народом учрежденного, хотя бы номинально, не конституционно. Но. Итак, давайте рассмотрим структуру этноцентрума. Всего для этой цели, для рассмотрения структуры этноцентрума, взять архаический этнос, этнос, который находится в состоянии гомеостаза. Классическим этносом, находящимся в состоянии гомеостаза, является, например, тут этнос Эвен, который изучали тот же самый Широкогоров, Мюльман, Адольф Фридрих, другие классические этносоциологии. И вот называли также тунгусы, раньше до революции, первой половины 20 века. Это совокупность народов, которые проживают на огромной территории от Сухов-Маньчжурии, от Дальнего Востока до Таймыра.
Наверное, это единственное место на Земле, где соседствуют высокие горы и равнинная тундра, полноводные реки и сухие пески. Только здесь могут встретиться нос к носу северный олень и обитатель пустынь верблюд.
Самое большое вообще распространение и самое редкое количество людей. Поэтому интересно, что в свое время, как пишет Широкогоров, тунгусы и неверки занимались и медным производством, у них были оружие, у них было кузнечное дело, но постепенно, расширяя свое сферу обитания и уменьшая свою плотность, они пришли, забыли эти ремесла и вернулись в состояние такого оптимального этноса. Как устроен этот этнос эвенков, мы сейчас рассмотрим. Вот тот, как устроен этнос эвенков, так устроен любой этнос в своем ядре. Любой этнос в своем самом таком фундаментальном, первичном, сердцевинном ядре устроен приблизительно так же, как этнос эвенков. Давайте мы рассмотрим его, и потом от него стартуем этногенез нашего общества. У эвенков существует представление о священной реке. Это река и видимая, и невидимая. Она, с одной стороны, называется шаманской рекой, а с другой стороны, она это физическая река, например, Енисей, Ор, Амур, там, где жили древние тунгусы. То есть здесь это и река абстрактная, река представления, и река конкретная. Вот эта река представляет собой исток этой реки. Исток, который находится на холме или на горе. Здесь живут новорожденные души. Это называется по-эвенски оми. Оми, новорожденные души. Здесь, в середине реки, живут реально существующие племя эвенков, реально существующие племя тунгусов со своими братьями, со своими этническими структурами. Вот живет этнос. А в устье реки существует загробный мир. Как правило, это очень важно. Связано с различием живой и мертвой воды в сказках и пресной воды рек и соленой воды океана. Как правило, большинство рек, особенно те реки, которые впадают в океан, они переходят из пресного состояния, которое дает жизнь, в соленое, которое дает смерть. Поэтому здесь живая и мертвая вода. В устье реки происходит переход от жизни к смерти, и здесь расположен мир предков. Что интересно, что с точки зрения эвенков, жизнь в деревнях зародышей и жизнь в деревнях предков воспроизводит точно такую же жизнь, как в нормальных Еленков живых. Там точно такие же. Правда, говорят, в мире предков грустнее, а в мире зародышей веселее, посветлее. А так вот степень освещения. Здесь сумерки, здесь ясный свет. А здесь то свет, то сумерки. Приблизительно такая картина. Как когда Еленков умирает? Его душа отправляется в мир предков. То есть она попадает в реке. Но шаман, сейчас мы сталкиваемся с главной фигурой, фигурой этноцентрума, это шаман. Главный антропологический тип, центр и модель антропологической системы этноцентрума – это шаман, который осуществляет самые главные функции. Самые главные функции существования этногруппы. Когда человек, у человека, согласно Еленкову, есть три души. Одна телесная, которая отправляется в мир предков и там остается. Одна душа двойника, вот с ней самое интересное. Это душа, как то, что мы видим в зеркале, считает Еленки, это наша вторая душа, душа двойник. И третья душа, которая предопределяет, хорошо ли человеку или Богу, трансцендентная душа, или своего духа. Так вот, благодаря действию шамана племени, когда человек умирает, его душа телесная отправляется в мир предков, а шаман хитростью возвращает ее в мир зародышей, выводит ее. И вот как из этого мира зародышей, там ее пытается самый главный старик мира предков вернуть назад, подсунули только половину человека, одну из его душ, а двойник от него скользнул, тогда главный представитель манги, король предков, отправляется в мир зародышей для того, чтобы взять то, что ему причитается. Шаман должен обмануть, подсунуть ему ласточку или какой-нибудь предмет, пенек вместо этого. И тогда, по ходу дела, пока это прощение есть, из мира душ, эта душа, которая возвратилась в царство зародышей, заново воплотится в Ивент, уже живого. И снова все снова начнется сначала. Смысл этой модели состоит в том, что, что происходит таким образом, осуществляется полное и абсолютное равновесие и баланс. Живет столько же людей, сколько умирает и сколько живет в мире зародышей. Более того, считается, что это одни и те же души, которые циркулируют вот таким образом с небольшими изменениями. Причем интересно, что такой баланс был не всегда, а был устроен с культурным героем, поскольку раньше не было смерти, как считают Еленки, и люди перенаселяли территорию. Тогда культурный герой нашел медный котел, который запекал подземное царство, и стал звездно отправлять туда людей, чтобы они не переселяли нашу планету. Сейчас явно такого котла забудет. И вот таким образом, благодаря такому циркуляции душ в венском этносе, осуществляется константность, абсолютная константность. Рождается столько же, сколько умирает, умирает столько же, сколько рождается. Эти мифы мы встречаем как раз в культуре, как индийское общество река Ганга. Знаете, чем является сегодня река Ганга? Это огромная такая вот помойная желтая жидкость, в которой плавают трупы. Это река, полная трупов, отправляющихся в Великий океан. Они должны быть не трупами, а пеплом, потому что хоронят индусов на берегу Ганги и сжигают. Но дрова дорогие, а люди бедные там, их очень много, целый миллиард. На дрова денег не хватает, они уже давно все пожгли, все леса. Леса импортные, жгут мебель, поэтому их просто слегка обожгут и бросают в Ганг. Почему их бросают в Ганг? Потому что для того, чтобы они заново отправились в мир предков и снова вернулись. Вот таким образом, кто осуществляет главную функцию шамана? Считается, что шаман изначальные люди, которые предшествовали всему, лежат в этноцентриме, были одновременно людьми, духами и зверьми. Очень важно. И лишь благодаря определенной катастрофе, поскольку они могли выступать как люди, как звери и как животные, в тот момент, кто произошла катастрофа страшная вначале, поэтому тот, в каком форме был, тот таким и остался. Но до сих пор родство медведя с человеком утверждается, существует обряд похорон медведя. Когда медведя убивают, его хоронят. Хоронят так же, как и венка. Пляшут, стреляют, выполняют те же самые обряды. Это праздник медвежий, который лежит в основе культа. Самое главное, что шаман с помощью своей особой инициации, шаман это особый человек, который является центральным для этноцентрума вообще, он должен специальным образом вернуться на эту гору и родиться там у матери Альихи. Родиться в виде зверя, потом духи в виде людей его опять разделывают на части и собирают заново. И он уже воссоздается как человек, получая и дух, и зверя-помощника. Это означает, что шаман интегрирует две отсутствующие, забытые у людей ипостаси. Это зверь и дух. Шаман, будучи одновременно человеком, зверем и духом, представляет собой совершенного человека, который необходим всему племени для того, чтобы этот цикл осуществлялся полностью и неразрывно. Вот такое приблизительно этническое представление лежит в самосознании любого народа, в том числе нашего. В самой глубине этнического чувства, в самой глубине наших там, сновидений, наших сказок, наших мифов, наших психологических нерациональных реакций лежит это представление. Отсюда говорящие звери в наших сказках, отсюда Маша и Медведь, отсюда представление о духах, которые леших, банных, сенных и так далее, бесконечности населенной, одухотворенной природы. Этот этноцентр представляет собой высшее воплощение персоналистского начала, не безличного, а персоналистского, поскольку и звери, то есть практически и травы, и ветки, и духи, то есть и видимые, и невидимые, являются родственниками человека, в прямом смысле. Вот это прямыми родственниками. Соответственно, к ним относятся не просто там эти медведи, там, например, с рогатиной. Ну, здравствуйте, там, Михаил Степанович, как ваши дела? То есть персональное отношение к животным, к природе, к духам лежит в основе такого мировоззрения. Никто в обществе не относится друг к другу как к инструменту. Это общество персонифицированное, которое полно этими духами, видимыми и невидимыми. Вот такова структура шаманской реки, шамана как главного персонажа этноцентрической картины. Теперь мы смотрим на историю русских. С чего у нас она начинается? Она начинается, мы уже говорили, по-моему, о том, что славяне – это народ реки. Теперь, откуда берет центр, каков центр нашего этногенеза? Давайте вспомним, где жили поляне, где стоит город Киев. Вот стоит в центре реки Днепр, где внизу соленое Черное море, а в верховье север. Дальше еще Северный Новгород находится. Так вот, город Киев и поляне, которые живущие, живут как раз в центре реки Днепр. Днепр это была священная река индоевропейцев, скифов и сарматов. Она называлась Дон, это название общей реки, до сих пор осталось в осетинском Дон. Сыр Дон, и название это просто река или вода Дон. А Дон Апру это название Апру, это видимо, или Борисфен по-гречески то же самое, Борисфен. Вот так. Борисен. Это то же самое. Бори, корень, апру. Видимо, собственное название реки Днепр. Есть версия, что слово упырь, согласно академику Рыбакову, самым древним пластом славянского язычества является поклонение упырям и русалкам, тоже восходит к этому, надо из версии, поскольку очень сложно сказать, к этому слову апру. Упырь это тот, кто пьет кровь предков, чтобы возвратиться. На самом деле, опять мы имеем дело в вампиризме и в упыризме, мы имеем дело с круговращением душ. Таким образом, можно предположить, что этноцентр, с которого стартует славянский этногенез, расположен в сфере расселения полян в центре Дона, в центре Днепра. И Днепр является той священной рекой, которая совпадает с этим, этим этноцентром, с его моделью. С точки зрения самосознания дальнейших, уже более сложных, уже более продвинутых концептуальных структур, это имеет огромное значение, поскольку является той матрицей, с которой связаны дальнейшее развитие дальнейшего самосознания и этногенеза. Обратите внимание, что у ивенков в низовьях реки, в устье реки, расположены так называемые пороги ада. Там живет семь порогов, семь демонов ада. Точно такую же функцию также осмыслялись пороги Днепра, которые были созданы, согласно мировоззрению древних славян, пакотой на змеи древнего русского богатыря. Таким образом, опять змей, опять демоническое начало, и море названо у нас черным. Хотя другие называли его русским морем, мы его называли черным. Нельзя исключить, что и здесь вот эта вот область устья, связанная с Одессой, с Новороссией, воспринималась и отождествлялась с определенными темными силами, тем более, что эта территория контролировалась традиционно в эпоху древних полян, в эпоху старта нашей этногенетической истории, контролировалась степняками-кочевниками. Это гипотеза относительно того, как мыслили наши предки в самом первом этапе, на самом первом этапе нашей истории. Естественно, что по аналогии можно было осмыслять и Неман, и Вислу, и Дунай, кстати, с того же корня, и Аку, естественно, и Дон, и так далее. И Волхов. Ну а Волхов, это там город, это река, на котором стоит Нижний Новгород, это уже прямой Волх. Волх – это шаман. Таким образом, мы встречаем, Волх – это и есть шаман, мы встречаем связь реки с жреческой функцией. И можно сказать, что река Волхов играла такую же функцию для новгородцев, как и Днепр для полян. Значит, кто были вот эти предки славян. Есть несколько историй, несколько версий истории. Кто были предки и поляны, откуда взялись поляны, откуда взялись русские. Самая древняя гипотеза, ее принимает частично Гумилев, высказана была Рыбаковым относительно того, что русские это были скифская, то есть под русскими, предки русских были скифами, землепашцами. У Геродота есть упоминание о царских скифах, потомки как царя Колоксая, которые занимались сельским хозяйством и которым на голову выпал от бога Папая данные священные предметы, в частности золотой плуг и ярмо. Явно, что скифы, о которых известно было, что они только скачут по степи, убивают врагов и собираются всех дать, кого можно и кого нельзя. Явно, что скиф-землепашец — это такой почти анекдот на самом-то деле. То есть скиф-землепашец, о которых говорит Геродот, явно принадлежит не скифскому типу воинской, кшатрийской, кочевой, скотоводческой культуры индоевропейской. Есть версия, что под Сколотами, над одним из племенем скифов, потомками Колоксая, понимаются вот эти живущие в лесостепной зоне и занимающиеся земледелием вдоль рек предки славян. Дальше Рыбаков, это академик, серьезный человек, считает, что есть и память в русских преданиях, например, такой персонаж, как Тархович, который в русском фольклоре бьется с бабой-ягой, защищая посевы, которые баба-яга губит. Ну, в данном случае вполне вероятно, что это Тархович, это какое-то древнее воспоминание о скифском Таргитае, но это, говорит Рыбаков, это все лишь гипотеза. В любом случае, что очевидно, что предки славян – это в основном землепашцы. Они представлены, скорее всего, в эддах скандинавских в форме ванов. В скандинавских эддах существуют гордые воинственные асы, которые представляют типичных кочевников-воинов, то есть типичных скифов, аланов, савромантов, туранцев, готов или кочевников, скажем, там, северных, вандалов, гепидов, германских. И тихие, добрые, но очень такие мощные ваны, которые колдуют земными чарами, которые производят разные священные предметы и которые, в общем, сосуществуют, а иногда и враждуют с асами. Асы и ваны, вполне возможно, это протосоциологическая модель разделения индоевропейских кочевников и славянских землепашцев, которые платили этим кочевникам дань. Второе, значит, да, крестьяне жили, славяне, первые славяне, поляне, которые живут в основе нашего этногенеза, а также другие племена, вятичи, радимичи, кривичи, ливляне, дулебы, уличи, тиверцы, которые жили вокруг, сибиряне. Иногда они смешивались и с тюркскими, и с прото-осетинскими, аланскими племенами. Сибиряне, например, которые живут вокруг Чернигова, жили вокруг Чернигова, это потомки смешанного славянско-тюркского населения. Берендеи были чистые тюрки, которые перешли на службу киевскому князю и вошли к частью в этногенез. То есть здесь, конечно, тоже были совершенно разнообразные этнические племена, которые, тем не менее, отличались общим принципом вот этого землепашеского, земледельческого и мирной земледельческой ориентации. Одновременно, землепашество составляло главное занятие древних славян такого протоисторического периода. Но землепашество – это на самом деле уже следующий уровень, нежели охота и собирательство. Это очень принципиально. Вот об уровне или об истории, когда предки славян занимались охотой и собирательством, у нас не осталось никаких исторических сведений. Когда славяне появляются в истории, они появляются как землепашцы. Кем они были до этого, есть очень много разных версий. Вообще это загадка. Кем-то они, конечно, были, но кем, никто не знает. Когда они появляются в истории, они появляются как землепашцы, живущие общинами. Причем, интересно, как только мы встречаем русских в истории, мы видим общины типа задруги. Задруги – это форма общин родовой и соседской. Поэтому тоже мы не можем проследить, как от чисто родовой общины мы пришли к общине соседской. Сразу мы встречаем общину социологически и родовую, и соседскую, называемую общим типом задруги. Вот эти задруги были также в Польше, долгое время в Сербии, и вот и многие социологи рассматривают задругу как особый тип славянского общежития, где родовые и соседские принципы перемешиваются между собой. Это свидетельствует о той открытости этноса, о которой мы говорили, конечно, относительно. Теперь, Россию называют скандинавы раннего периода перед киевской государственностью Гордарикой, то есть страной городов. В Древней Руси существует множество довольно крупных по тем временам центров, а Киев представляет собой один из крупнейших центров. Например, судя по всему, около 10 тысяч было его население в то время, когда в Лондоне в тот же самый период было максимум 2. Вообще вот развитие славянского мира, в том числе славян на Балканах и славян на нынешней территории, вот, на среднерусской возвышенности, представляло собой достаточно развитые именно городские условия. В те времена это был центр, такой мировой торговли. Через них шли пути из варягов в греки, они находят в Киеве в различных пластах объекты из Дальнего Востока, из Китая, из Центральной Азии, из Ближнего Востока, из Европы. Поэтому это была очень мощная, развитая, можно сказать, там капиталистическая цивилизация, основанная на самоуправлении вечевых городов. Это вот Гордарика, где городские центры соседствуют с крестьянскими центрами, с большим количеством ничейной земли. Вот такая вот специфическая конфедерация, или просто, как, скажем, отдельная россыпь созвездия русских, славянских, восточнославянских городов, каждый из которых управляется вече, поэтому вече является одной из форм древнейшего русского самоуправления. Вечевая форма. Можно назвать ее, чтобы не... В общем, мы не сравниваем с тем кошмаром, который называется сегодня демократией, назвать ее политией, как говорил Аристотель. Аристотель называл управление большинства политией. Для русских это гордарики очень подходит, потому что полития от слова полис, когда большинство жителей полиса, города, как самостоятельные политические и социальные единицы, управляют собой более-менее сами. Есть, конечно, старшины, есть там знатные люди, есть так то, что называется, после станет известно, как земское боярство, то есть не княжеское боярское, а земское. И вот политея Гордарики – это тот социально-политический строй, который мы встречаем накануне нашей истории. Так, кому подчиняются эти города и эти крестьянские общины? Самое главное, что до киевского периода они подчиняются кому-то другому, чаще всего хазарам. Хазары были в тот период, накануне киевской государственности, последними по изданию контролерами и владельцами степи, степным царством. Хазары изначально были индоевропейским народом, потом они фундаментально после Голубой Орды Ашины отюречились, стали говорить на тюркском языке, и потом их верхушка приняла иудаизм, но считается, что это касалось очень незначительного количества населения. Это была, в принципе, обычная степная, довольно жесткая, агрессивная империя, воспроизводящая скифские, гуннские, тюркские образцы с некоторыми особенностями, но такими не фундаментальными. И вот большинству этих наших городов Гордарики платили дань хазарам. Некоторые находились в таких же отношениях со скандинавскими отдельными дружинами, которые, как говорил Гумилев, ездили между этих городов, такие активные военные отряды, и постоянно досаждали, как пишет Гумилев, славянскому тихому мирному населению. Типичная история асов и варов. По крайней мере, самостоятельности не было. Теперь что можно предположить самое главное? Что этническая система вот этого древнего докиевского русского общества, где Киев был, но не было Киевской Руси, представляла собой совокупность этноцентров. То есть, скорее всего, вятичи мыслили тех же полян или древляне не совершенно не как своих там братьев, не как единое, нечто единое, а мыслили их как возможных завоевателей, которых в свою очередь друг другу пытались обложить данью, еще и хазар хватало там, или других кочевников, или немцев, тут еще друг друга, как мы знаем, они различные местные князья, местная знать старалась обложить эти племена в соседние тоже данью. Поэтому, собственно говоря, было не один этноцентр, а несколько. И в зависимости от того, на каком этноцентре мы бы сосредоточились, от того и зависит будущая история Руси. Мы-то сегодня знаем, что главным этноцентром были поляне, и главным центром этой Руси был Киев. Таким образом, можно сказать, что тот этноцентр, который лежит в основе российского этногенеза дальнейших веков, это киевский этноцентрум, это священная река Днепр и великая столица, мать городов русских, Киев. Таким образом, именно поляне стали главным энергетическим концептуальным центром будущей России. Теперь этноним русский. Да, значит, отсюда он берется. Киевлян тоже долгое время не называли русскими, их называли там полянами, киевлянами. История появления этнонима русский связана с призванием Рюрика. Мы знаем, что Рюрика призывают Новгорода для таких осуществления каких-то охранных функций Новгорода. Призывает Вече и призывает несколько племен: Кривичи, славяне ильменские, Чуть и Мере, то есть два финно-угорских, два славянских племени, которые живут в основном в Новгороде и западнее Новгорода, Кривичи, на территории современной Белоруссии и Пскова. Вот эти два народа, и Мере, и Чуть, который живет на севере, они призывают Рюрика для того, чтобы он как бы организовывал им защиту, ну, типа Новгородской области, на ворот Новгородской республики. Но так оно и происходит, но военачальник боярин Рюрика Олег вместе с сыном Игорем решает отправиться, понимаете, что у нас в Киеве творится. Приезжает туда, там сидят Аскольд и Дил, мощные князья, которые захватили Киев и его эксплуатируют, явно не славянского такого происхождения, там, судя по их агрессивности и к тому, что они приезжают к типу асов. То есть пришли одни асы, с сыном Рюрика пришли к другим асам. Арманы, при этом на которых позвали в Новгород и которые живут в Киеве, в общем, смотрят на тем, что происходит на верхах, так с удивлением, как какой-то процесс, который явно строго их не захватывает. Явно, что русские племена, славянские племена, еще проторусские племена, не очень ясно отдают себе отчет, что там происходит на верхах, кто куда отправился, кто кого взял, поскольку все это не что иное, как формы собирателей дани для такого местного населения. Так вот, приходят Олег, мы знаем, хитростью и подлостью убивает несчастных Аскольда и Дира, которые были ничем не лучше или не хуже, такие же асы, такие же, и устанавливает, переносит центр своего владения в Киеве. С этого начинается уже государственный период Руси. Почему Русь? Кто это такие? Этноним русские изначально встречается в отношении именно политической системы, то ли варяжской. Это версия, так называемая нормандская теория, что Русью назывались племена, этническое самоназвание норвежцев, к которому относился Рюрик и его потомки. Это первая версия нормандской теории. Вторая версия, что русскими стали называть по имени Роксоланов знать Муторакханского княжества, состоящее преимущественно из аланов и савроматов, и частично из славян. И потом, соответственно, поскольку асы и аланы жили вплоть до Киева, это название Роксоланы, Руксы, русский стал относиться и к этому населению. То есть изначально к Муторакане, второе к Киеву, где тоже жили Роксоланы. Эта теория придерживается Гумилёв и Бернацкий. Ну и, наконец, есть такая версия, что Русь — это, собственно, славянское название, которое лишь стало, скажем, расширяться по своему значению и объему позже. Три гипотезы я излагаю, это не важно. Скорее всего, если мы посмотрим хроники и то, что называлось в Руси, в Ломоносии уже киевский период, а тогда мы встречаем такие выражения. Пришла Русь к Новгороду, пришла Русь к Галичу. Явно, что ни Новгород, ни Галич, ни Вятичи, ни Кривичи, ни Полоцки, жители так называемой Черной Руси, ни Ипонемания не воспринимали себя как русских. Пришла какая-то Русь. Так вот, Русь, судя по всему, это было, которое стало сегодня нашим этнонимом, названием нашего народа, нашего этноса, изначально означало собой, означало политическую систему жесткой государственности, основанной на киевско-полянском ореоле. То есть самое узкое понимание Руси – это было политическое и социальное понятие, а не этническое. Отсюда и возможность толковать этот этноним как угодно. Само многообразие теории о происхождении слова «Русь» показывает нам, что речь идет не о племени, что этнический смысл этого значения второстепенен. Первостепенен – политический смысл. Русью, безусловно, называется Киевская Русь, то есть такое правление, которое князья, пришедшие с потомки Рюрика, создали, утвердившись в Киеве, на базе полянской этнической группы. То есть поляне так или иначе, волей или неволей, оказались заложниками у Руси, как местные жители, и на их энергии, и на их мужестве, на их одновременно пассионарность, если по Гумилёву, и строилось этногенетически русское государство. Так вот, русское государство сразу, потом после Игоря приходит Святослав, который, по сути дела, создает гигантскую русскую империю, доходя до Северного Кавказа. Таким образом, Русь расширяется, связанная с особым политическим проектом построения государства, с опорой, скорее всего, на аллогенную элиту политическую. Вот как бы мы ни рассматривали, совершенно очевидно, что не только по именам, но и по стилю своего существования элита Киевской Руси, создающая государственность, была элитой воинов, агрессивных, пассионарных кочевников, то есть, если угодно, асов, но никак не ванов. Другое дело, что опирается эта элита на местных ванов полян и интегрирует веселых, таких любящих торговлю и энергичных хлебопашцев среднерусской возвышенности. Иными словами, и это все становится постепенно по расширению, так, по кругам вокруг Киева все больше и больше называется русским. Но очень интересно, что слово «русский» изначально означало не ответ на вопрос «кто?» и даже не вопрос «какой русский?», а вопрос «чей русский?». То есть русский – это тот, который владел Руси дань. Уже не хазарский, уже не скандинавский, уже не гунский, не аварский, не мадьярский, а русский. Кому ты платишь дань? Я плачу дань Руси. Значит, я русский. И долгое время, еще до 14 века, мы помним историю свободолюбивого Новгорода, который и при Грозном до 16 века совершенно не хотел сдаваться, вот это русское, киевское, позже уже Владимирско-Суздальское, московское начало было чуждо славянам различных частей этой этнической картины. Поэтому, конечно, в истории русской государственности мы видим, безусловно, эти две социологические категории, асы и ванны. Конечно, государство наше делается не хлеборобами, которые доросли до этой государственности. Хлеборобы доросли только до продолжения сеяния хлеба, и у нас большинство население было занято в сельском хозяйстве до 30-х годов какого века, как вы думаете?
20-го.
До 30-х годов 20 века ванны этой гигантской территории, землепашцы, так и продолжали быть теми, кем они и были. И в такой ситуации, конечно, сколько произошло элитарных изменений, сколько приращений территории, сколько кровавых битв. И все равно крестьянство составляло основу русского народа. Соответственно, мы можем сделать из этого важный вывод. Этнические начала, связанные с крестьянским бытом, которые мы встречаем еще до начала киевской государственности, так или иначе, в форме преданий, сказок, психологии, этнопсихологии, должны были и сохраниться до нашего времени, составляя этноцентрическую, этноцентру такой, выстроенный на базе интеграции различных славянских и неславянских, именно сельского населения, сельских групп, в некий единый увеличенный этноцентр. Потому что с этнической точки зрения, именно мировоззрение полян или других славян, которое было типологически однородно, легло в этническую основу, в основу нашей национальной, если угодно, психологии. Над этой национальной психологией была надстройка, привнесенная элитами государственности, которые быстро русили, заговорили по-русски, но сохранили свой социологическую особенность. Эта социологическая особенность элит воплотилась в княжеском начале, в Рюриковской династии, где князей становилось все больше и больше. Дружин у этих князей, набираемых из таких же авантюристов и активных, не особенно близких к земле людей, становилось все больше и больше. Это было боярство, княжеские дома сами росли, и постепенно русская политическая система государственности наполнилась князьями, потомками этих аллогенных устроителей Руси и их дружинами. К ним, конечно, интегрировались наиболее бойкие люди из самого народа, явно часть земского боярства, родовой или старейшин родов городских или крестьянских, отличившихся в боях и заслуживших какое-то место. Но на самом деле вот этот дуализм между государством и народом сохраняется на всех этапах русской истории. Теперь, русские таким образом изначально на первом этапе нашей истории, на киевском этапе, называются киевский народ. Вот кто такие русские. Это киевский народ, этнически объединяющий группы восточных славян и финно-угорцев, в основном тюрки примешивались, но, как бы, берендеи, северяне, я говорил, но не целыми этносами. Все-таки тюрки сохраняли на тот период свою собственную этническую самобытность, а финно-угры активно, на прошлой лекции мы говорили, входили в состав и подчас полностью растворялись в русских целыми массами, тем самым изменяя и влияя на этногенез. Итак, этот киевский русский народ объединен политической и социально-политической моделью княжеской, великокняжеской государственности. Этот великокняжеский порядок, он как бы наложен на этногенез этого народа. Дальше происходит следующее. Большое количество княжеских элит начинают дробить территорию уже новой русской этносферы, нового русского этноцентрума, уже не полянского, и не гордарики, и не общеславянских восточных племен, а такого общего этноцентрума, где возникает именно киевский период, согласно историкам, возникают былины,
повествование о народных богатырях, которые творят некую новую реальность. Вот этот киевский период не случайно, это былинный период. О нем сложены былины даже в московский период и в монгольский период. В этот момент творится народ. Народ творится из разрозненных восточных племен, из разных городов. Творится русская этническая новая общность под сильными ударами не внешней элиты, а уже своей обрусевшей княжеской элиты. Здесь принципиальный момент. Пока русские платили дань кому-то еще, они могли, в общем-то, плевать на ту государственность, к которой так или иначе они относились, как данники. Но когда они стали платить дань самим себе, своим уже князьям, конечно, это была большая, большая трагедия, большая драма. Достаточно уютно можно себя чувствовать, спокойно откупаясь дарами от каких-то приезжающих, уезжающих. И в Баскаках, но когда свои начинают уже брать дань, то между властью и народом возникает новая система отношений. Эта власть говорит на том же языке, преследует ту же самую религию и так далее. Что любопытно относительно еще принятия христианства. Вот обратите внимание, что и здесь мы видим в первую очередь реку. Вот можно представить себе, что архаические культы, языческие, до христианского Руси были связаны с волхвами, мы это знаем, с рекой, с почитанием рода и роженец. Рыбаков выделяет три уровня язычества славян. Поклонение упырям и русалкам, мы это рассмотрели, как русалки тоже водяные существа, как связанные с великой рекой, с великой времени, рекой переживания смерти. Это глубина этноцентрума. Второй уровень он выделяет род и роженицы. Род и роженицы на самом деле то же самое, поскольку эта река может быть воспринята как река рода, родовая река, о чем мы говорили, рассматривая Ивенков. И третий уровень — это реформа Владимира, который пытается создать официальный языческий пантеон на базе прусских, скандинавских, иранских божеств. Ясно, что эти боги были не очень популярны в народе, а в народе были популярны гораздо ближе вот этноцентрические шаманские представления. Поэтому, когда Владимир, святой Владимир, равноапостольный, красное солнышко, принимает христианство, он сбрасывает Перуна в воду. Обратите внимание, его волокут в воду Перуна. Но на самом деле там ему и место в этой воде, в этой реке. То есть такого идола, который пытался остановить ход так искусственным образом, народ с удовольствием отправляет в реку. Дальше что делает народ после того, как он бросил в реку Перуна? Народ туда идет принимать святое крещение. И в Днепре крестят Русь. Где Русь крестили? В Днепре. В реке, которая явно у полян не ассоциировалась с Иорданом, про Иордан они, конечно, знать просто не могли. В этноцентрической картине нет Иордана. Если там есть Иордан, то и будет Днепр. Обратите внимание. Поэтому русские крестились в своей реке, в своем роде, в своих русалках, в своих упырях. Там, где все было и так такое вот понятное и прозрачное. Явно, что от массы народа того периода требовать понимания христианской эсхатологии просто было невозможно. Если они пошли креститься, либо они ничего не имели в виду, но тоже едва ли, что они уж так при таком вечевом принципе вообще ничего не имели, они возвращались в свою реку, они возвращались к своим, поэтому и пошли креститься. Вот такая гипотеза о том, как этноцентрум влияет на новую, информационную, совершенно другую, извне, теологию. Элита, естественно, понимает, о чем говорит христианство. Если мы прочитаем слово о законе и благодати митрополита Илариона, ясно, что он обращается к людям, которые его понимают. И когда он говорит о богословии, о теологии, об истории, явно, что сама русская элита, именно вот эти асы, дворянство, боярство, вернее, княжество, оно понимает, что оно делало, когда оно принимало христианство, и оно осмысляет его. Но явно, что большинство народа до христианства дойдет, дозреет очень-очень нескоро. И принимая его, оно принимает что-то другое. То, что называется в истории религии, русской религии, двоеверие. И тем не менее, конечно, это двоеверие представляет собой герменевтику, то есть перетолкование христианской традиции в рамках своего этноцентрума. Поэтому с точки зрения понимания структуры мифологического сознания древних славян надо обращаться не к тому вот этому убогому искусственному пантеону, который прожил пару десятилетий просто, пока его не сбросили, даже меньше, после реформы язычества Владимира, а через то, как русский этноцентрум перетолковывал христианство. И вот здесь, на самом деле, в таком понимании русского христианства мы увидим по-настоящему то, чем была наша мифология до христианские времена. В большей степени, чем как-то еще. Так, итак, этнос русский организовался, номинально он принял христианство и объединил, стал мощно объединять все вокруг себя. В этот момент происходит то, что можно назвать созданием народа. Об этом мы подробнее поговорим еще. Но давайте обратим внимание только на этногенезе. Здесь народ, этносы переходят в народ. Но кто-то является у них ядерным этносом. Кто? С точки зрения социологии, этносоциологии, ядерным этносом являются поляне, которые так или иначе взятием определенных элементов и у других этнических групп формируют структуру или мировоззрение, ось координат того этноцентрума, о котором мы говорим. Дальше, следующий этап. Благодаря увеличению княжеской Руси, этот этноцентр начинает делиться по новой. Это уже не делится не столько на города и не столько на племена, сколько на удельные княжества. Удельные княжества – это новая политическая организация, то есть князья с своими уделами, которые они воспринимают почти как феодальные вотчины, создают новую конфигурацию разделения Руси. Но уже разделяется нечто подобное единому новому этносу, которое уже не представляет собой отдельных вятичей, отдельных родимичей, кривичей, а представляет уже русский народ. Они, князья, в 12-13 веке начинают делить, с точки зрения этнической, эти образования по-новому, на политическом основании. Заканчивается цикл феодальной раздробленности, хотя он еще и продолжается, даже после монгольских завоеваний. И вот здесь, с точки зрения этнической, происходит очень важная вещь. Киевский этнос, представлявший собой нечто единое, киевский этнос, о котором мы говорили, который находился в состоянии динамического развития, как киевского народа, делится на две части. Эти две части, очень интересно, не совсем политические. Вначале речь идет о Владимирско-Суздальской Руси, которая становится данником Золотой Орды и частью Золотой Орды, и Руси Литовской, которая тоже является данником Золотой Орды. Это тоже любопытно. Сегодня украинские националисты это забывают, что и Галич, и Киев точно так же платили дань татарам, как и Москва Владимира Суздаля. Другое дело, что культурно восточная часть русского народа, киевского народа, начинает все больше и больше сближаться с Ордой, то есть в основном с тюркским, а не монгольским населением. Монгольская верхушка сидела в сарае и благополучно растворялась в огромном море степных кочевников, где доминировали кипчаки как раз. Поэтому отсюда и перенос татары — это монгольское племя, которое монголы гнали перед собой, перенос этнонима татар на тюрок, потому что здесь было Тюркское море. И вот это Тюркское море уже начало ассоциироваться как раз с второй половиной ордынского, общего ордынского этноса. И вот с этим Тюркским морем, которое жило в Поволжье, которое полностью захватило древний Булгар и территорию Поволжья, были активные контакты, привилегированные у восточной части киевского народа. А вот западная часть интегрировалась в литовское княжество. Поначалу это было не опасно, потому что русские составляли в Литовской Руси большинство. Князья, православные русские князья, имели высокие посты, а руководителем был достаточно доброжелательные язычники литовские. Это было не страшно, которые подумывали о принятии православия. Но после польско-литовской унии все изменилось. Пришли католики, которые стали насаждать совершенно иную культуру, совершенно иной социальный тип. И в этот период происходит разделение и формирование двух этнических, уже на новом, совсем, на новом уровне, в новом историческом периоде, период 13-15 веков, вот в эти 200 лет формируется два этнических направления в этом бывшем киевском едином уже народе. Это великороссы, причем это новая этническая группа, это великороссы, которые формируется на половине и остатков предшествующих киевских русских. И вторая, которая тоже состоит из двух частей, белорусы и малороссы. Белорусы относятся к больше к северо-западу, полос Неман интегрируется в Польшу, а малороссы оказываются под контролем южные малороссы турок, средние малороссы австрийцев и северные малороссы поляков. То есть малороссы распределены. Кто такие малороссы и белорусы? Это часть смешанного общерусского киевского народа, исповедующего православие. Самое главное, этно-религиозный фактор. И здесь великороссы, это тоже часть русского народа, киевского народа, исповедующего православие. Только разделенные культурные границы, даже не политические, а культурные границы. И вот дальше судьба этих двух частей, соответственно, здесь возникает в 13-15 век следующий этап этногенеза, новые этносы и новые социальные уклады. В восточном этносе доминирует азиатский деспотизм, слабое вече, неприязнь вообще к вечевой культуре как таковой. Это новые города, в частности Суздаль и Владимир, которые создаются князьями уже почти на пустом месте, князьями и дружинами. Здесь вечевой институт чрезвычайно слабо развит. И одновременно этот деспотизм подпитывается опытом Сараева, то есть Золотой Орды. Здесь же основное население попадает под феодальную модель, где они становятся рабами, белорусы и малороссы, рабами панов. Панов или, кстати, те, которые попали в Восточную Украину под власть Турции, даже в лучшем состоянии находятся, потому что Турция была империей, принцип Махелян, Турецкой империи, позволял определенную этническую и культурную автономию в ее рамках. А вот те, которые попали под поляков и под австрийцев, они просто превратились в низшее население, на которое постоянно оказывалось еще и религиозное давление. То есть здесь две части русского народа, которые были едины в киевский период, находились в состоянии становления, они разделяются. И вот что любопытно, что поляне, которые были в центре этногенеза всего русского народа, оказались расчлененными, оказались в миноритарном состоянии подчиненной этнической группы. Это трагический опыт у украинцев, нынешних украинцев, которые не могли получить ни государственность, ни собственную культуру, ни отставить собственную идентичность в этих сложных, тяжелейших условиях. Итак, новый этап, 13-15 век, формирование вот этих двух частей русского народа. Что происходит в Московское царство, 15-17 век? Русские, орда ослабевает, и восточные русские, которые прибрали к рукам уже очень многих, кто там рядом жил и победили московские князья, как будучи великими князьями, подчинили постепенно Рязанское княжество, то, что все было в своих противниках, хотя продолжалась и внутренняя резня, и борьба между княжескими группами, тем не менее Москва усилилась и создала собственную независимую государственность. И вот таким образом здесь возникает некая новая модель, следующая модель нашей истории, и здесь государство создается великороссами. Уже второй этнический анклав великороссы, которые создают Московскую Русь. Поляне были ядерным этносом Киевской Руси. Великороссы – новая сложная этническая общность с большим количеством, естественно, финно-угорцев, поскольку речь идет, по сути дела, о финно-угорских землях, где расположены и Владимир, Суздаль, Москва, и, конечно, были и многие другие этносы. Вот таким образом этот особый великороссский этнос формирует новый тип государственности. Дальше мы знаем, что Московское царство начинает подниматься, вообще завоевывает Булгарию, Волжскую Булгарию, и по сути дела через некоторое время воссоздает параметры управления Золотой Ордой, только уже не под властью Сарая, а под властью Москвы. Мы видим, как великороссы постепенно перенимают миссию монгол. И в этом отношении, хотя сами монголы, было очень мало это было знать, они никак не влияли на русский этногенез, они ничего не... У нас нет слов монгольских практически, у нас нет монгольских обычаев. Но в государственную, в политическую систему русские князья монгольский опыт очень серьезно впитали. Так вот, опять, русские князья, вдохновляясь монгольской кочевой этикой, кочевой, а такой именно асов логикой, захвата, поездок, активности, присвоения, войн, они гонят уже новых ванов, великоросских ванов, опять на завоевание новых и новых рубежей. Опять возникает. Теперь они воплощены в русских московских великих князьях. Ну, мы знаем, что вначале мы восстанавливаем Орду, а всегда Золотую Орду под своим началом, а двигаемся, начинаем движение в тот же период в Сибирь по стопам Чингисхана, только в другом направлении. Но в 17 веке Московское царство начинает отвоевывать уже и вторую часть нашей древней Руси и освобождает из-под гнета польско-литовских оккупантов, белорусов, и вольницу малоросов, которые тоже не хотят жить под каблуком чужой католической культуры, поэтому бегут в земли казаков, в Запорожье, где создают такие казацкие особые гетманские республики, никому не подчиняющиеся вообще. Вот этот процесс восстановления русского единства и составляет в борьбе, естественно, с католическим, с Западом, составляет следующий этап. Мы сейчас, кстати, празднуем, интересно, как раз 4 ноября 1612 года русские польско-литовских оккупантов выгнали из Москвы, из Кремля. В период смуты мы чуть было после смерти Грозного и до воцарения Романовых, до Земского собора, мы чуть было не потеряли Москву.
Нижний Новгород, основанный суздальским князем Юрием Всеволодовичем в 1221 году. В далекие времена, в смутное время, когда Москва была занята врагами, народное ополчение из Нижнего Новгорода пришло на помощь столице и выгнало захватчиков. Предводителям этих храбрых воинов, Минину и Пожарскому, и в Москве, и в Нижнем Новгороде поставлены одинаковые памятники.
Польско-литовское княжество было настолько сильно, вот это вторая половина, что чуть было и мы не оказались в положении украинцев, просто рабов другого католического типа цивилизации. Но мы поляков и литовцев успешно в 1612 году выгнали, а через 100 лет мы уже выгнали их и с территории нашей Белоруссии, нашей Украины, освободив и восстановив то единство киевского народа, обратите внимание, киевского народа, который, в общем-то, был уже отличен от малороссов. Но поскольку этногенез шел уже в разных условиях, это были объединения, можно сказать, двух типов народов. Западных, бывших киевских славян, то есть малороссов и белоруссов, и великороссов. Так, теперь, что можно сказать? Да, мы говорили, что как об этногенезе русского народа, какие другие этнические группы повлияли. В основном мы говорили об этом на предыдущей лекции, но можно только еще раз сказать, что на первом этапе это были балтийские племена литовцев, эдвягов, латов и финно-угры в огромном количестве. Финно-угры, причем интегрировались по-разному. Они интегрировались и полностью, то есть ассимилировались, и сохраняли свою этническую идентичность. Поэтому финно-угры присутствуют в русском этногенезе в двух качествах, это важно. В качестве ассимиляционного пласта, то есть те, которые обрусили, стали русскими, писаться русскими, говорить по-русски, думать. И такое количество, наверное, подавляющее большинство финно-угорских народов, которые жили на этой территории, часть финно-угорских народов сохранили свою обособленность. Мы их называли на прошлой лекции. Вот как проходил, интересно, русский этногенез. Мы поглощали не всех, мы поглощали многое, но что-то оставляли самому себе. То есть им самим, с тем, чтобы было. Некоторые народы, к сожалению, исчезли, но многие и остались. По сравнению с другими европейскими странами, такое доброжелательное, мягкое отношение к ассимиляционному процессу не встречается. Во Франции жило огромное количество этносов, как говорил Гумилев. Сейчас все французы, от них не осталось ничего, кроме жалких бретонцев. У нас же вся вот эта территория наша полна до сих пор финно-угорскими народами, которым требует большего внимания и большего уважения, и потому что они часть нашего великоросского этноса, и потому что они сами такие молодцы, дотянули столько веков со своей прекрасной этноцентрической культурой, которая обогатила нашу культуру. Вторая волна, мощнейшая, это тюрки, совершенно другой народ. Тюрки, которые ну, из Булгарской, из Волжской Булгарии к нам приходили еще до Орды. Ну а во время ордынский период они настолько с нами срослись, и после взятия уже Казани, Астраханского царства, то мы с ними породнились на новом этапе. Опять же, тюрки остались самостоятельно, как самостоятельные этнические группы. Сейчас есть башкиры, татары, ну, очень много хакасов, мы их перечисляли. А часть, и большая часть их явно уже вошла в русский народ. Кавказцы, незначительно кавказионы, вошли в русский этнос, в основном уже в советские поздние времена. Единственное исключение — это косоги или черкесы, которых мы встречаем в этногенезе еще на Киевской Руси. Многие про осетин мы говорили. Так, теперь по поводу, как шли этносоциологические процессы в СССР. Это вот очень важный момент. Да. Значит, вот таким образом, можно сказать, от Московской Руси до Санкт-Петербургской Руси приблизительно эти процессы и продолжались. Великороссы были и остаются ядром российской государственности, являются базовым этносом, вот начиная с 14 века, с Куликова поля и по сегодняшний день. Великороссы, даже после объединения и интеграции, видите, как оказалось не очень надежной, с белорусами и с украинцами в 17 веке, остаются этническим ядром современной российской государственности. Итак, с этнической точки зрения, если мы с этого начинали наш лекционный курс, если нас спросят сегодня, кто вы такие, вот русские, мы уже не можем сказать, чьи мы русские, мы скажем, мы российские, это наше гражданство. Но если нас просто, ну, этнос, то у вас есть какой-то, или уга? Ну, понятно, что финно-угр, татарин, который сознательный татарин, башкир, он скажет, я башкир, я российский гражданин, башкир, или я чеченец, а мы-то кто? И вот здесь существует этническое определение. Это определение Великоросс. Если мы, у нас фамилия не Наор, если не Петренко, не Давиденко, если мы не сознательные украинцы, которые культивируют нашу этническую принадлежность, если наш язык русский, если наша культура русская, если мы чувствуем себя частью нашего общего исторического пространства и не имеем какой-то особой этнокультурной, языковой, религиозной или какой-то просто даже выдуманной идентичности или реально существующей. То есть, если вы, иными словами, вы российские граждане, которые не знают, кто они, то мы тогда, скорее всего, великороссы. То есть, просто вот если за неимением ничего лучшего, если у нас нет яркой другой идентичности, на вопрос, кто вы, ребята, вот, с этнической точки зрения, вы отвечаете. И вы будете абсолютно правы. Вы скажете, я великоросс, и все остальные свободны. Поэтому Ленин еще в 20 веке, начале 20-го, писал о национальной гордости великороссов, имея в виду тот ядерный этнос, который был основой этнической системы Российской империи. Так, у нас во сколько заканчивается? Без 10, еще есть время. Теперь вопрос о национальности. Вот тут мы подходим к очень такому сложному моменту. Откуда возник? Да, мы говорим об этносе, мы говорим о гражданстве, мы говорим о народе, мы говорим об истории, мы говорим о культуре, мы говорим об этногенезе, мы говорим об этноцентре. Кстати, этот этноцентрум, если так остановиться, еще назад отойти, что этноцентрум московский очень интересен. Если мы посмотрим духовные стихии периода Московской Руси, мы видим, где находится Иерусалим. Там пишут, Иерусалим находится обрич царства московского. То есть, девушки, вам не мешает там вот так говорить? Потише, пожалуйста. В московский период можно встретить такие культурные обоснования. Где находится Иерусалим? Он находится рядом с Московским царством. Вот таким московский этноцентризм. Это второе этническое издание после киевского. Не исключено, что здесь, если мы копнем глубже, то рекой уже, благодаря того, что финно-угров стало много, рекой главное будет не Днепр, а Волга, которая выполняет в нашем коллективном бессознательном московского периода аналогичную функцию. Но это такое вот просто допущение о необходимости, вернее, возможности исследовать этноцентру на новом этапе, на московском этапе, который в значительной степени сохранился и сегодня. Теперь советский период. Откуда возникло понятие национальность? Понятие национальность возникло из немецкого языка, из спора двух персонажей, Отто Бауэра и Карла Каузского. К нам оно вначале не имело никакого отношения, но только наши коммунисты Ленин и Сталин как бы вникли в спор Бауэра и Каутского и испортили нам практически на 100 лет научную терминологию, напрочь, потому что они ввели понятие, которое сегодня уже ссылается, только если вы слово увидите, например, на немецком, националитет, об этом слове и идет речь изначально, националитет, национальность, то вы не увидите ссылок на Бауэра и не увидите ссылок на Каутского. Вы увидите ссылки на Россию, Российскую Федерацию, на Ленина, да, в лучшем случае, а в основном на там, нашу Конституцию. Но националитет наши взяли, Ленин, он взял у Бауэра и Каутского. О чем они спорили? Это два социал-демократа, коммуниста, немецких, один австрийский, другой немецкий, Каутский по папе чех. Они спорили о том, как понимать нацию, значение нации и ее производное, национ. Каутский утверждал, что нация – это политическое образование, чисто политическое, как его понимают все. Каутский говорил, почему вы должны нацию понимать, как ее понимает Отто Бауэр, надо понимать ее, как понимают все. Так как Каутский, как экономическую, административную, юридическую, связанную с новым временем, с капиталистическим способом производства, политическое понятие государство нации понимает нацию всех. И Каутский. А Бауэр, который кто был? Австриец. Жил он в Австрии. Австрия была чем в отличие от Германии? Чем она была? А? Как, ну, чем вот она была? В отличие, Германия в не то, что была состояние, никогда не спорили. Чем была, чем, какое было отличие Германии от Австрии? От Австрии. Да, Австрия была империей, и она была полиэтнической империей. И вот полиэтнической империи, находящейся в состоянии развала, и этносы малые, этносы Австро-Венгерской империи создавали свою государственность. Они ее не создали, но создавали. Этот переходный период для Отто Бауэра был принципиальным. Он видел этносы, которые хотят создать государство в границах Австро-Венгрии. Он видел венгров, которые уже не просто этнос. Они уже говорили, мы не просто венгры этнос. Мы уже нация, они мыслили себя государством. В таком переходном периоде Бауэр, наблюдая, что у него за окном происходит, как ходят славяне, чехи, венгры по улицам, как он считал, немецких городов, он назвал националитетом, включил в определение националитета и нации культурную принадлежность, культурный язык. То есть он ввел этнические элементы. Таким образом, слово националитет, национальность в этом споре стало звучать либо как у всех, у Каутского, либо как смесь этноса с нацией. То есть это такой этнос, который еще не стал нацией, но вот-вот станет. Например, Венгрия. Это было накануне создания, там прошло еще несколько десятилетий, и на месте Австро-Венгерской империи возникли новые государства нации. И вот тогда венгры в полном смысле слова уже стали венгерской нацией, как политической, суверенной государственной образованной. Но тогда еще и не стали. И Бауэр зафиксировал такое вот частное значение. Его никто бы не запомнил, потому что это ерунда, а не интерна, случайная. Но Ленин его подхватил и противопоставил два типа. Национальное государство и государство национальностей. Обратите внимание, у Ленина есть такие. А еще от Троцкий еще добавлял национальных осколков. Просто не понимал, о чем говорит Бауэр и Каутский. Но хотел поактивнее, быстрее все сказать. Так вот, ленинское определение, Ленин противопоставляет, национальное государство – это государство Каутского. И государство национальностей – это государство Бауэра, то есть империя, находящаяся на стадии развала, которая сегодня империя, а завтра она уже будет совокупностью независимых государств. И вот эту вот антиимперскую разваливающуюся модель Ленин применил к российской ситуации. И приблизительно так и стал действовать. Он говорил о праве нации на самоопределение. Это что значит? Он говорил, что этносы, которые населяют Российскую империю, должны получить политическую независимость и создать свои нации уже в каутском смысле, в нормальном смысле. И тот факт, что потом пришел Сталин, который очень хитро, он понимал, что за этим кругом каверзы определенные, и он решил сохранить так, что национальное государство, государство национальности, все это хорошо, надо создать социалистическое государство, где все будут тихо сидеть, и, в общем, кто попробует какой-то отъединиться, тот тому будет плохо. Ленин тоже к этому как-то вел, но не нашел слов. Сталин еще меньше слов нашел, но нашел много дел. И таким образом, он, сохранив эту неопределенность национальности, понятие национальность, он заложил мину под Советский Союз и потом, естественно, и под нашу Российскую империю. Самое страшное, что вот из-за этого идиотского спора двух марксистов немецких 19 века мы получили слово «национальный», которое сегодня у нас есть и в Конституции, и в политическом устройстве Российской Федерации. Мы говорим о многонациональном российском народе, предполагая, что, конечно, мы хотим сказать многоэтнический народ. Здесь этносов много, конечно, и пожалуйста, ради бога. Но говоря, что мы имеем дело не с этносом, а с национальностью, мы говорим многогосударственный российский народ. То есть здесь много государств, пожалуйста, там. Национальность может создавать свое государство. И, конечно, эти национальности не преминули создать государство после того, как рухнула советская система. Советская система держала этносы и политическую за счет диктатуры, то, что называют Карл Шмидт, социолог комиссарской диктатуры. Ее функции партии были прописаны очень поздно, только в 77 году в Конституции. Для этого это была вообще не конституционная сила, просто по факту. Да и там она была прописана одной строкой, шестой строкой. Как только строку убрали, все рухнуло. А вот термин «национальность», который уже которому примирились с республики союзные, остался. И они потребовали независимости и стали полноценными национальными государствами. Кто стал полноценными национальными или неполноценными, скорее, национальными государствами? Все республики, кроме Российской Федерации, которая сохранила в урезанном аспекте ту же самую двусмысленность. Опять много национальностей, опять много различных типов культур, и опять это страшное слово Каутского и Бауэра на националитет. Итак, что произошло, когда распался Советский Союз? Что части единого государства, населенного этнически совершенно не по границам тех административных единиц, которые представляли собой республики, потому что на самом деле на территории Украины жило несколько этнических групп. Восточные украинцы и крымчане – это просто великороссы в большинстве своем, или новороссийцы – казаки. Эта часть населения, естественно, должна была бы там отойти к России как таковой, они выбирают Янукович, посмотрите на сегодня на электоральную карту Украины. Восток выбирает Восток, то есть другой Запад выбирает Европу, они давно не видели своих этих польских и австрийских друзей, там, хотят интегрироваться в Евросоюз как можно быстрее. Они голосуют совершенно по-другому, это другой этнический выбор. Это те малороссы, те, которым понравилось там жить в польско-литовском княжестве. В Белоруссии там тоже были такие, пока не пришел Лукашенко, такой Кривич, такой настоящий, угрюмый житель кривичевских территорий, который все это устроил свое нечто там. Пока он это держит, ни тем, ни другим, ни вашим, ни нашим, но сколько это может продолжаться, трудно представить себе. Так вот, то же самое Казахстан. Там северные части населены преимущественно казацким населением и этнически более там, 40% этнически русские. Поэтому эти территориальные образования Советской Республики, будучи названными национальными образованиями, они получили право создавать свои государства нации, найти свой этноцентр, например, казахский, западенский в Украине, молдавский в Молдавской ССР, и дальше верстать свою политическую национальность через подавление этнических меньшинств. Вот так оно строго, так оно и было. И тут же в 91 году мы увидели национальное государство. Все организовали свои национальные государства с ядерным этносом, который лег в основу их языка, их культуры, их модели, и стали верстать всех остальных под эти национальные типы. И люди, которые никогда не говорили там на мове, например, типа русско-армянской Юлии Тимошенко, они залопотали для того, чтобы больше газа, больше денег, больше трубы, больше амбиций. То есть они стали интегрироваться в нацию, будучи этнически не украинцами, как Тимошенко. Они стали двигаться как раз, ее фамилия Телегина, настоящая. Русская, армянская, хорошая женщина, которая с огромной пассионарностью создает сейчас на пустом месте от фонаря украинский национализм, украинскую нацию. Это как раз тот конструктивизм, о котором мы говорили на первой лекции, что можно воспринимать. Но конструктивизм относится к нации, не к этносу. Но что дальше? В 90-м году все создали свое национальное государство, дали великороссам, которые, казалось, вот уже нет Узбекистана гигантского, нет Таджикистана, ничего нету, есть только там мы практически, великороссы, дали нам возможность создать национальное государство. Конечно, нет. Слово «русский» с 90-х годов утверждать было нельзя. Но мы в полной мере наследники вот этой бауруско-каутской полемики, мы с этими национальностями тут же пошли в том же самом направлении. Вот сегодня мало кто помнит, что в 90-м году провозгласили суверенитет и выход, по сути дела, из состава Российской Федерации большинство национальных республик. И Чечня, и Якутия, и Татарстан, и Удмуртия, и Адыгея, они приняли все, множество других, Коми, Башкортостан, приняли постановление о суверенитете. Суверенитет – это свойство кого? Этносы или нации? Вот у меня хорошо, слушайте, интересно. Кто вот на задних? Кстати, значит, суверенитет – это признак нации или этноса? Правильно. Это политическое или этническое понятие?
Политическое.
Правильно. Так вот, когда в одной и той же стране существует несколько наций, национальностей, которые провозглашают свой политический суверенитет, эта страна может считаться единой, интегрированной, центральной? Конечно, нет. Что интересно, что в 90-м году, вот это мало кто знает, Якутия, Республика Саха, провозгласив государственный суверенитет, провозгласила создание вооруженных сил собственных. И до 93-го года другие представители Российской Федерации, не проживающие в Республике Саха, в Республику Саха без визы проехать не могли. До 1993 года. Вот обратите внимание, естественно, это национальная, вернее, модель, примеренная на этнические анклавы, создала немедленно государство. А с Татарстаном удалось только в 94-м году заключить договор о том, что они вообще что-то признают. Они то, 94-й говорили, вообще вы свободны, все, там, Москва, там, гуляйте, вы сами по себе государство. Я ездил однажды в Ливию вместе с делегацией, с министром иностранных дел Татарстана, который заключал договора о дружбе и взаимном военном партнерстве в 90-е годы с Ливией просто, совершенно откровенно. Так, теперь, значит, что принес нам Путин? Путин, в принципе, начал сворачивать вот эту проблему путаницы между этносом и национальностью. Признавая права этносов, он стал десуверенизировать эти национальные образования. И в этом заключается одно из самых важнейших изменений баланса между этносом и нацией, проблемы этноса и национальности, государства и нации, государства и этноса в наш период, начиная с 2001 года. Вы, наверное, помните, что когда Путин пришел, буквально через год, в 2002 году, он объявил о необходимости приведения Конституции субъекта Федерации, то есть национальных республик и образований, в соответствие с Конституцией Российской Федерации, где суверенитетом может быть только одно лицо, то есть сама Российская Федерация. Абсолютно правильно. С точки зрения политической это совершенно корректно. Если уж говорить о какой-то нации, так это одна нация, которая существует, российская. То есть это гражданская нация, каждый гражданин России член этой нации. Все остальные этносы, этносы и территориальное образование, пожалуйста, живут как хотят, говорят на любом языке, как во всех империях мира. Империях, а не национальных государствах. А в национальных государствах они говорят только на одном языке. Попробуй они на своем поговорить в деловых каких-то серьезных вопросах. Но, тоже вот интересный вопрос. Мы знаем, что Путин приказал убрать понятие суверенитета из Конституции национальных республик. Он провозгласил это в 2002 году. Скажите, как вы думаете, в каком году было принято решение об отмене принципа суверенитета в республике Татарстан, Якутия и Башкирия? В каком? Ну вот, в каком? В 2002 году Путин сказал, все, заканчивается национальитет. В 2002. После 5-го. Знаете, в каком? В 2009. нашем году. То есть мы еще продолжаем жить, почему настолько все серьезно? Мы продолжаем жить в условиях совершенно безумного понимания понятия националитет, нация, национальность. И благодаря этому только сейчас мы ликвидируем очаги сепаратистской, полноценной, суверенной государственности на территории Российской Федерации. И то еще не до конца мы это сделали. Вот каковы страшные стороны путаницы между этносом и нацией. И вот каковы дальнейшие перспективы. Буквально два слова. Из этой истории этногенеза русского народа, великороссов как таковых, следуют следующие вещи. Во-первых, первый вывод, что белорусы и украинцы, будучи другими, конечно, обособившимися от нас этносами, являются с нами единым целым. Поэтому это разделение политическое, добро не приведет рано или поздно, особенно Украина, по этому цивилизационному этническому, не политическому, не национальному, этническому разделу должна хрустнуть. Во-вторых, народы, которые проживают на территории Российской Федерации, другие, чем русские, интегрировались давно в общую систему государственности. Они могут продолжить спокойно развитие своей этнической самобытности, но только до одного порога. До порога осознания или продолжения себя нациями. Чеченская война была связана с тем, что чеченцы не удовлетворялись своим положением этноса и потребовали себе статуса нации. Вот сколько крови мы пролили за этот небольшой, казалось бы, этносоциологический нюанс. И, в принципе, можно сказать, что при этом ядерное значение этноса, великорусского этноса, и в каком-то смысле уже сегодня великорусский этноцентрум, то есть этнический план, с чего мы начали, который находится еще глубже, чем наш народ, и уж гораздо глубже, чем наше государство, имеет огромное значение вплоть до сегодняшнего дня. В наших мечтах, в наших сновидениях, в наших эмоциях, в нашей психологии, в нашем невидимом таком культурном коде, который очень трудно описать, но каждый из нас является его носителем, мы остаемся этносом, великорусским этносом, или с этносом другим, который с великоруссами так или иначе свою судьбу связал. И вот этот процесс, который, с одной стороны, кажется далеко в прошлом, на самом деле не закончен, потому что этносы живут, развиваются или умирают. И если наш этнос великорусский, ему не суждено дальше жить и идти по своему естественному историческому пути, то перспективы нас может ждать распад, и в том числе распад самой России, распад русского народа и нашего общества, и нашего государства. Это очень серьезная вещь, и подчас я хотел подчеркнуть, как важны знания по этой социологии, для того, чтобы этого не допустить, для того, чтобы это предотвратить вовремя, для того, чтобы понимать сущность и правильно называть те процессы, с которыми мы сталкиваемся в нашем обществе. Все, благодарю.